Артем, эта песенка к тому, что у нас же, в принципе, в прошлом году больше всего судили за взятку именно врачей и учителей. Это самые большие взяточники. Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский. Приветствую всех, представляю портал законе. Здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И сегодня речь пойдет не про учителей, не про врачей.
Ну да, тем более, что вы упомянули прошлый год, а в нынешнем году удалось, вот видите, уже под стражу взять человека. Человека, у которого в квартире нашли, наверное, сумму, которая все взятки вместе взятые и учителей, и врачей, и гаишников, наверное, превышает, наверное. Ну, там... Я о полковнике Захарченко говорю, чья фамилия уже скоро станет нарицательной, наверное.
Я даже такую сумму денег себе представить не могу, на самом деле.
Да мало кто может. Мы... Сегодня говорим, уважаемые слушатели, как вы поняли уже, конечно, о коррупции. Мы говорим о ней частенько. Но сегодня тема особая. Особая она потому, что мы обсуждаем не чью-то там инициативу, а инициативу нашу, инициативу портала «Закония», которую вот устами главного редактора, которая озвучена была буквально на днях, на рабочем совещании в Минюсте. Собственно, речь идет о том, чтобы вернуть в компетенцию суда присяжных коррупционные статьи. Если понятнее, то сегодня присяжные не могут рассматривать дела коррупционеров. Так устроен закон.
Убийц могут, маньяков могут?
А вот коррупционеров не могут. Относительно недавно, это в 2011 году, исключены были эти статьи. Мы сейчас, я как бы всю предысторию расскажу подробно. Ну, если вкратце суть, да, вот все очень просто на самом деле. То есть система считает, что коррупционные преступления, которые, на мой, не только на мой взгляд, являются преступлениями против граждан, вообще против народа фактически, их нельзя доверять рассмотрению
самим народу. Гражданам.
Самим гражданам нельзя. Мол, вы, значит, такие серые массы не разберетесь. Тут много очень нюансов.
Которые вам непонятны.
Да, я могу вот процитировать самые распространенные возражения. Присяжные могут запутаться в сложных коррупционных схемах, или они окажутся необъективными. То есть вот убийцу, педофила, еще кого-то, они всегда объективны.
Здесь объективно, конечно.
А здесь, извините, сложные коррупционные сферы. Извините, это мы вам рассматривать не позволим.
Извините, Артём, я просто граждане. Еще один пример. Простые люди не поймут сложные математические расчеты.
А, да-да-да-да-да. Или, если другим языком, прокурору и следователю придется потрудиться наконец-таки, чтобы объяснить простым людям все эти расчеты. А так трудиться не приходится. Сложил в папочку, сдал, отчитался, что, мол, и так, резюме такое-то. И получил, можно сказать, штамп суда, потому что 98 там с лишним процентов, в общем-то, дел коррупционных сегодня... Судом, ну, в общем-то, рассматриваются, конечно, внимательно,
да.
Как бы, но, тем не менее, всегда обвиняемый признается виновным и садится. Ну, там, за некоторым исключением, вот Васильева посидела немножечко, но немножечко.
Ну, она цветы пополивала, там где-то отдельно жила, и там, ну, это отдельная история, не будем ее зацепить. Артем, какой вопрос с нашим слушателем? Потому что скоро уже уходим на рекламу.
А вопрос простой. Вы считаете, что это все действительно справедливо, и система таким образом, ну, действительно объективно борется с коррупцией, учитывая, что сегодня, в принципе, у нас борьба с коррупцией, ну, такая довольно активная, очень много мы слышим, регулярно они там задерживаются, берутся под арест, садятся и так далее... Но среди вот этих задержанных и садящихся очень много самих борцов с коррупцией. То есть сами борцы с коррупцией у нас регулярно садятся на скамью подсудимых. Дело генерала Сугробова очень громкое, то есть это первый борец с коррупцией у нас был. А как оказалось, все это время фабриковал дела и так далее. Занимался прямой коррупцией. Ну, о полковнике Захарченко уже упомянули, притча в языцах, в принципе. То есть, система действительно права в том, что она только себе позволяет судить коррупционеров.
На самом деле, значит, простые люди ничего не поймут.
Да, если мы присяжными. Такие простые люди, действительно, будучи присяжными, не разберемся.
Коррупционер это или нет?
Да. Вот вы бы, если бы вас вызвали присяжным по коррупционному делу, вы бы что сказали? Если у вас, ну, отметаем вариант, у вас есть время, вы там не заняты. Ну, то есть вы готовы, вы можете прийти как бы,
и участвовать
в процессе. Ну вот незадача, дело коррупционное. Вы что, почешете голову и скажете, о, не, брат, я не разберусь в этих сложных математических схемах. Я боюсь, я буду необъективен.
Итак, уважаемые слушатели, мы работаем. Это «Де Юре», радио Москвы. Прямой эфир 783605, 788-3605, код 8495. Совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Нам интересно ваше мнение. Ваше мнение, Артем.
Ваши мнения нам сегодня особенно важны, поскольку это наша инициатива, переданная в Минюст и довольно приветливая, принята всеми членами рабочей группы при президенте по борьбе с коррупцией. Вот, Роман, не даст соврать, у меня в очередной раз зеленая папочка с логотипом Минюста материалами. Все ваши самые интересные аргументированные мнения обязательно войдут в наш очередной ежемесячный отчет Минюсту.
788-3605, код 8495.
Московская реклама. Внимание! Продаем таунхаусы в центре Новой Москвы. Готовый поселок. Построенные кирпичные дома. Возможна рассрочка. Звоните 256-1020. Код Москвы 495. Удобный выезд на Калужское и Киевское шоссе. Всего 5 километров от МКАД. 10 минут до метро Саларьево. Звоните 256-1020. 256-1020. Проектная декларация по адресу declara.ru. АО А101 Development. Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что мы в прямом эфире до 6 вечера, 788-3605, код 8495. Артем, давайте напомним вопрос.
Нужно ли доверить присяжным, простым гражданам, не судье единоличному там, районного суда, а именно присяжным, доверить право судить за коррупцию и взятки? Или же такие у нас граждане серые и недалекие, что ну никак не разберутся они в коррупционных преступлениях?
Я напомню, это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Еще раз напомню номер нашего прямого контактного телефона 788-3605, код 8495. А с нами на связь выходит...
Инициатор привлечения граждан к участию в рассмотрении коррупционных дел в составе судов присяжных Рубен Валерьевич Маркарьян, главный редактор портала «Законе», адвокат, заместитель президента гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России. Рубен Валерьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рубен Валерьевич, а вот смотрите, вот я иду присяжным, да, вот сидит чиновник, а я же изначально уже уверен, у меня под корки отложилось, что значит чиновник, значит, берет взятки. Значит, я, скорее всего, буду склоняться к тому, что он виновен. Как простой человек.
Ну, знаете, как контраргумент, Роман, можно привести такое, что только честный чиновник согласится идти в суд присяжных, потому что он-то как раз понимает, что его все равно ненавидят.
Угу.
Вот поэтому я думаю, что статистически, кстати говоря, эта идея оправдано, потому как вот в Америке не так много, ну там, где особенно развит институт суда присяжных, не так много-то народ стремится туда. Потому что, действительно, если чиновник там как коррупционер чувствует свою неправоту, то на всякий случай он отдаст свою судьбу на откуп федеральному судье.
Да.
Вот. Присяжным пойдет исключительно честный человек, которого просто подставили. А такие случаи ведь сплошь и рядом. Я почему эту идею как-то настойчиво пропагандирую? Потому как, ну, как члену общества, да не просто как адвокату, который занимается иногда подобными делами, как с одной стороны, так и с другой. Иногда так в каких-то коррупционных вот этих вот преступлениях представляю потерпевшую сторону, например, да, просто немножко в этом убираюсь всего ряда обстоятельств. Вот. Но как член общества, мне, например, странно смотреть на всю эту борьбу с коррупцией с экрана телевизора. То есть нам, как обществу, говорят, ну, давайте вместе бороться с коррупцией. Ну, власть нам говорит, давайте все вместе. Мы говорим, давайте. Ну, вот давайте бороться, давайте. Вот мы смотрим по телевизору, значит, коррупционеры там набрали денег, показывают нам, каких борцы с коррупцией, всех поймали, и все это, значит, деньги килограммами, все это на экране. Потом какие-то другие борцы с коррупцией отловили этих борцов с коррупцией, которые, в свою очередь, тех борцов с коррупцией ловили. И у этих уже тонны денег вытаскивают прямо из квартир. И все это происходит на наших глазах, и мы так понимаем, что коррупционеры бегают за коррупционерами, их ловят другие коррупционеры, потом этих коррупционеров сажают, а нам обществу говорят, ну, давайте вместе. Вот самое простое предложение. Давайте. Мы, общество, мы вот можем составить суд присяжных. И давайте нам возможность хотя бы посудить. А то вы там как-то, уважаемые между собой, что-то там делаете, что-то делите, друг друга наказываете, какие-то деньги перетаскиваете друг у друга. А мы вроде как наблюдаем и должны бороться вместе с вами. Ну, вот самый простой способ. Давайте-ка мы, если уж, ну, вот этот полковник, да, у которого там 1,5 тонны денег нашли, вот он говорит, что ему деньги подкинули. Ну, вот пусть согласится там, допустим, на суд присяжных. Мы посмотрим, кто кому чего подкинул. Будет очевидно. А то они опять поделят сейчас что-то там. Вот, в итоге мы так и ничего и не узнаем.
Не, Роман Валерьевич, вы же понимаете, что это дело, ну, то есть семейное, между собой. Зачем чужих туда пускать, простых людей? Ну, народ, скажем так. Вот никто на так это вот, не пойдет. Никто на это не пойдет.
Не, я-то понимаю, что не хотят пойти. Но, во-первых, Роман, 290-я статья, ну, самая коррупционная взятка, она была уже в перечне статей, которые подсудны суду присяжных. То есть, как только вот суд присяжных начал развиваться, 290 там была. Потом чиновники, видимо, или там правоохранительная система сказала, что-то как-то не очень, граждане не разберутся. Вот в убийствах граждане разбираются, видимо, да, поэтому судом присяжных убийцы могут быть судимы. А вот в коррупционных схемах один другому денег дал, да, видимо, мы не разберемся. Вот, поэтому ничего революционного-то не произойдет, просто нужно вернуть эту статью, она там уже была. Вот, вот тут на днях, когда буквально в пятницу, по-моему, да, я присутствовал на заседании рабочей группы Президиума Совета при президенте России по борьбе с коррупцией, по взаимодействию с структурами гражданского общества, и эту идею озвучил. Ну, как бы делал доклад по этому поводу, и на удивление члены рабочей группы, среди которых и депутаты, вот, ну, раньше действующие, сейчас вновь избранные, да, и министр юстиции, там, и вице-президент Федеральной палаты адвокатов, и просто не имеющие к адвокатуре отношения чиновники, они, значит, поддержали, можно сказать, поддержали эту идею. То есть у нее есть как бы свои тонкости, потому что технически это осуществить сложно. Ну, там, финансирование, опять же, не везде можно набрать присяжных, не в каждом регионе. Но в основном вот члены рабочей группы поддержали, и вроде как бы даже на президиум совета при президенте России этот вопрос будет вынесен. Единственное, что мне понравилось, после того, как все начали активно поддерживать эту идею, вроде как бы она уже назрела, тут представитель Генеральной прокуратуры встрепенулся, как представитель правоохранительных структур, и сказал, нет, надо еще пообсуждать, надо еще попросить мнение Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Верховного суда, Генеральная прокуратура, уже потом выносить туда. Вот. И в связи с чем я вот сразу как бы в качестве реплики ставил, что да не надо ничего обсуждать, у них там совершенно очевидно, что они против. Поэтому здесь вот в данном случае получилось так, что есть некий общественный запрос, то есть мы вроде не против, да, мы общество говорим, ну давайте, то есть если кто-то из чиновников захочет быть судим судом присяжных, то давайте мы готовы рассмотреть. А вот правоохранительная система говорит, не-не-не, подождите, надо пообсуждать, надо провести статистические анализы какие-то, ну потому что им вот, это вот этот кусок лакомый, конечно, отдавать не хочется, иначе как они будут неугодных чиновников закатывать или таких же коррупционеров?
Роман Валерьевич, перед тем, как мы с вами просимся, я вам напомню золотое правило чиновника. Причем отказать, надо горячо поддержать. Это же правило известно всем, по-моему.
Ну, может быть, да. Ну, и потом заволокитесь, да, это уже второе.
Ну, естественно, конечно. Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Рубен Маркарьян, адвокат, заместитель президента гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России.
788-3605, код 8495. Людмила Дмитриевна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Я в 2010 году была в составе присяжных.
Так.
И вот что я хочу сказать. У нас закон существует вообще один на всех или разные законы?
Де юра один.
Смотря...
Вообще законы существуют?
Для всех...
Почему за взятки, почему за большие деньги хотя бы возьмем эту Васильеву? Почему ей такие были привилегии? И жила она в квартире, и всеми пользовалась, все, и чуть ли не мужиков, извините за выражение, ей давали. Почему такая у нас коррупция?
Людмила Дмитриевна, ну вы же сами знаете ответ на этот вопрос.
С вами, сложно спорить.
Тогда зачем говорить и людям голову морочить?
Хорошо, Людмила
Дмитриевна.
Лучше
расскажите, вы принимали участие в качестве присяжного. Дело-то было коррупционное или нет?
Коррупционное. За взятки были.
Вот, смотрите, это как раз незадолго до того, как отменили всю эту историю. Вам повезло.
Вы понимали...
отменили или нет, я ушла. Потому что мне муж начал ругать и говорит, ты приходишь, вся трясешься, тебе это не так. Я говорю, ну потому что несправедливо, ты пойми, я говорю, Виктор...
Людмила Дмитриевна, а вы понимали, о чем речь-то идет? Почему власть сейчас говорит, что не надо присяжным, потому что простые люди не понимают эти схемы, математические выкладки?
Мы все понимаем. Да? И даже больше, чем вы понимаете. Несмотря, что вы адвокаты, что вы там состоите в этих... мы больше знаем, мы видим, какая несправедливость.
Людмила Дмитриевна,
мы хотели услышать.
Да, я слушаю.
Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что вот вы были присяжным по делу о взятках, потом это отменили. Вы считаете, что необходимо вернуть это?
Конечно, обязательно надо вернуть. Почему? Вот, вы знаете, вы меня извините. Вот как поймают какого-то за одно место... И у него сразу плохо, он сразу, у него инфаркт или что-то. Почему? Почему он сразу теряет сознание и сразу его в госпиталь кладут? Почему?
Ну, потому что человеку страшно, наверное, на самом деле.
Да просто он притворяется, потому что ему жалко отдавать деньги. Какой дурак отдаст деньги? Ну почему я должна делиться с вами так грубо? Давайте будем это
рассуждать. Людмила Дмитриевна, все, спасибо вам большое. Пожалуйста, ваше мнение там понятно. Ну, на самом деле, человек находится в стрессовом состоянии, тоже можно понять. Людмила Дмитриевна, мы поняли прекрасно, как я понимаю.
Ну вот видите, как нам повезло-то как раз вот, можно сказать, с кем-то из последних присяжных по коррупционным делам удалось.
А давайте, Артем, напомним вопрос за слушателей.
А как вы считаете, нужно ли вернуть возможность судить коррупционеров судом присяжных, то есть с участием не просто судьи, который выносит решение там, по личному усмотрению на основе доказательств, а именно голосованием присяжных? Именно присяжным, прокурору и следователю нужно доказать, что этот человек действительно совершил коррупционное преступление. Преступление, вот именно такое, никакое другое. Или же все-таки система справедливо поступила и не позволяет это делать обычным гражданам, потому что они, мол, вот не могут разобраться в тонкостях.
Людей вывели из этого процесса.
Да.
788-3605, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение. Поскольку ваше мнение, Артем?
Войдут в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции, ну, конечно, при условии, что они аргументированы, понятны.
Вы знаете, я вот, Артем, 2 недели отдыхал в Грузии, и живут люди небогато, прямо скажем, ну, в Грузии, в этой стране, где раньше была чудовищная коррупция, они по-разному все относятся к Саакашвили, там полицейские взятки не берут, чиновники взятки не берут. Для того, чтобы открыть свое дело, надо буквально сутки, не больше. Тебе, если отказывают, то только в электронном виде. И почему? Ты с чиновником не встречайся. То есть там коррупция на низовом уровне, не знаю, как наверху, она уничтожена. Там безопасно ходить по стране, ездить.
Ну...
А когда они мне рассказывают, что было еще 10 лет тому назад, И что они в это не могли... Значит, если есть желание и воля, то можно сделать?
Я искренне рад за Грузию, за граждан ее, но давайте сравним масштаб и количество населения Грузии и России, как вот поменять все разом в такой стране и в той, которая в 10 раз больше.
Я вам скажу, что где-то еще в конце 50-х годов в Германии 80-миллионной стране брали взятку, а сейчас уже не берут.
В конце 50-х.
Брали, а сейчас уже не берут. Людмила, здравствуйте.
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 Вот меня удивляет такой вопрос. Когда вот я слушаю вас и думаю, когда такие интеллигентные и образованные люди, как юристы, задают простому народу такие вопросы, это немножко смешно даже. Потому что совершенно очевидно, и вы понимаете, что в нашей стране правят деньги транснациональные корпорации и местные олигархи, да? И с их помощью никакие вообще суды реальные невозможны. Потому что если они не смогут купить суд, то они смогут убить того, кого нужно убить. Поэтому будет ли там, не знаю, там количество заседателей 10, 20, 30, 40 или сколько угодно, эта роль просто не играет в принципе. Изменить ничего нельзя, когда деньги правят. И вы это прекрасно понимаете. Зачем задавать такие вопросы?
А Людмила, можно вам сказать в самом начале, что ваше мнение пойдет в Минюст, ляжет на стол, они с ним ознакомятся.
Конечно.
Уже будет какая-то польза.
А сами-то они это не понимают, что ли? Мое мнение
нужно. Вот послушайте, у меня есть другой аргумент вообще вот к этой теме. Да? Вот я понимаю то, о чем вы говорите, но представьте себе, вот вы видите по телевизору вот эти громкие дела, да, когда вот у там губернатора находят большие деньги, кучу часов там и прочее. А вы знаете, что есть огромное количество дел, в основном они в регионах, они меньшего масштаба, мэры городов, там, ну, такие чуть пониже чиновники, у которых ничего не находят.
То есть которых судят,
у которых ничего не находят.
Я об этом думаю.
Нет, дайте я вот расскажу вот именно вам на ваш аргумент, да? У них ничего не находят. Все обвинение строится их на показаниях там какого-то одного человека, который очень сомнительной личности. Например, да? Это я могу вам привести конкретный пример, но говорю в целом. А что про них говорят? Ну, приходится высасывать из пальца. Он такой-сякой мэр, матерился на рабочем месте, об этом говорят сотрудники. Он плохой и прочее. И все равно их судят, и система работает. И если бы там разбирались в тех делах действительно присяжные, то там очень много вопросов было бы и к следствию, и к прокуратуре.
Не было бы такого беззакония в самом судебном процессе. Про это говорит Артем. Понимаете, Людмила?
Я не понимаю, почему не было бы беззакония, если правят деньги. Дело в том, что то, что судят тех, у кого нет денег, то это говорит о том, что происходит передел тех же самых денег, то есть той же самой собственности. Так? Поэтому все равно завязано на деньгах. И все равно рано или поздно это кончится тем, чем захотят те, кто это затеял.
Ну, хорошо,
значит,
но...
Когда не будет олигархии, когда не будет этих самых транснациональных здесь правящих у нас, вот только в этом случае справедливый суд возможен. А суд, который назначается кем-то, а не выбирается народом, объективным в принципе не может быть.
Вот это вот хорошее это, завершение.
Это да. Ваше мнение, которое обязательно ляжет на стулку, да, пойдет?
В Минюсту России в нашем отчете. Спасибо.
Спасибо, Людмила. Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Не все нас слушают, Артем, сначала. Какая у нас сегодня тема, почему, собственно, и что мы хотим узнать от людей?
Давайте маленькую предысторию. Смотрите, до 2011 года суды присяжных могли рассматривать дела о коррупции. Но в 2011 году президент тогда Медведев рассмотрел вопрос об исключении дел, связанных с коррупцией, из категории производств, которые может рассматривать суд присяжных. Процитирую господина Медведева. «Применительно к суду присяжных этот вопрос неоднократно обсуждался. Это такая обоюдоострая проблема. Далеко не все категории дел возможно рассмотреть судом присяжных». Сделал это он в ответ на инициативу, на заявление даже, на рассказ старшего прокурора из Санкт-Петербурга, Елены Лычак ее зовут, которая говорила о том, что дела коррупционной направленности связаны со сложными схемами, разными должностными регламентами, и простым гражданам трудно в них разобраться. Обвиняемые по таким делам часто рассматриваются присяжными как не те лица, которые, например, кого-то убили или кого-то ограбили. В их действиях не присутствует насилие, и есть личностные мотивы, по которым присяжные принимают решения. Они считают, что недостаточно социально опасны те действия, которые совершаются. До какого, спрашивается рожна, прокурор берет на себя смелость решать, присяжные недостаточно или достаточно оценивают социальную опасность.
Своей точки зрения у него есть, он имеет действия. Право высказывать на самом деле. Почему нет, Артем?
Пожалуйста, уважаемые слушатели, после этого заявления президент Медведев тогда, ныне премьер, любимый многими, собственно, можно сказать, что ответил на эту инициативу.
Вопрос, наших слушателей.
А, собственно, на фоне того, что происходит сейчас, и как вот Рубен Валерьевич нам сейчас сказал, правильно подчеркнул, коррупционеры сажают коррупционеров и потом садятся за ними. И вот это колесо непрерывно происходит. 99% фактически обвинительных приговоров во всех судах в любом случае. А при том, что в судах присяжных этот показатель меньше значительно. Там где-то 14% оправдывают. Нужно ли вернуть гражданам простым право, можно сказать, условно, да, быть судьями над коррупционерами? То есть выступать в качестве жюри присяжных на рассмотрение коррупционных дел.
7-8-8-3-6-0-5, 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Нам интересно ваше мнение. Напомню, что это Радио Москвы, совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Артем, все-таки мне кажется, что подспудно будет сидеть в голове, что чиновник, значит, тем более, который занимает пост, неважно, в Москве или в Тульской области, в Брянской области, значит, все равно берет взятки. Понимаете? Подспудно он будет так думать.
Хорошо. Если чиновник берет взятки все равно, а дело ему откровенно сшили, не смогли его поймать,
подозревают. У вас есть конкретный пример какой-то?
Примеров масса, но как вы можете доверять моему мнению, да? Я лично участвую в качестве журналиста.
Без упоминания, вы участвуете конкретно.
Ныряю в некоторые дела, да. Прекрасно вижу, что
то есть там облеченные властью люди обвиняются в том, что они взяточники, коррупционеры, доказательств нету.
Доказательств нет. Вот нету тех самых, которых в определенных делах по телевизору обычно пришли к нему в квартиру, деньги нашли. Пришли к нему, нашли там много часов, недвижимость там и так далее и тому подобное. Но есть показания человека, которому кто-то принес деньги, и этот человек сказал: «Ой, вы знаете, я брал эти деньги, но я брал вот для этого мэра».
Угу.
Вот мы сейчас, если конкретный пример, о мэре Рыбинской говорим, сидящем, да? Нету доказательств, никто ничего. Вот единственное доказательство, которое есть. И целая куча историй, построенных на показаниях там одного-двух людей. И что?
Давайте послушаем Ирину Александровну. Здравствуйте.
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 Я вас слушаю с большим удовольствием. Вы очень грамотные, вы молодцы. Но я вам тоже хочу сказать одно. Клянусь вам. А что делать? Куда деваться? В больнице лежала, который с вами сидит сейчас с адвокатом, как его, Олег или как?
Его зовут Артем.
Артемчик, он такой прям хороший, очень интеллигентный.
Благодарю.
Я тогда по радио говорила, он слышал. А как же, я лежала в больнице, врачу 5000, второму 5000, а куда деваться, Сами знаете, чтобы хоть подлечили, хоть полечили. А везде надо совать все, и что делать. А этого вызываешь, как их зовут-то, чернорабочие, слесарь там или электрик. ЖЭК-то вызываешь, там где-то вода течет или там что. А как же, хоть 100, хоть 200 рублей надо сунуть, надо. Как быть-то, сами понимаете, такая жизнь, а?
А чего так радуетесь-то, Ирина Александровна?
Да нет, я хочу сказать, а что делать? Ничего не сделаешь, такова жизнь.
То есть опустить руки и давать, да?
И надо благодарить, надо. Учителей надо. И этих вызываешь, чернорабочих, там какой-то там, я вам говорил, электрик или слесарь, тоже хоть 100 рублей.
Ирина Александровна, я просто поражаюсь вашему оптимизму. Вы даете деньги, и как будто это продлевает вам жизнь. Дай бог, тогда так давайте, просто столько энергии.
Ирина Александровна, подождите, давайте спросим Ирину Александровну конкретно, если бы...
Я хочу сказать, я родилась через дорогу напротив.
Нет, нет, все, мы уже выводим Ирину Александровну. Это, жизнь, понимаете, работу, это не история вашей жизни. Долгих лет вам жизни. Большое спасибо.
Хорошо, да, спасибо. Нам все-таки за комплименты,
вот,
да.
Как вот были другие звонки, там была конкретика. Хочется, уважаемые слушатели, все-таки конкретики. 788-3605, код 8495. Совместный проект нашей радиостанции информационно-правового портала законе.ру. А с нами на связи.
А с нами на связи один из наших постоянных экспертов, глава Российского союза криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, профессор Московской государственной юридической академии Игорь Михайлович Маскевич.
Игорь Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте,
здравствуйте, Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, ну вот ваша позиция, как мы тут очень много сейчас слушателей прям звонят активно, те, кто отвечает на вопрос, нужно ли и можно ли вернуть коррупционные статьи для суда присяжных, однозначно говорят «да». А вот ваша позиция как эксперта-криминолога какова?
Ну, знаете, моя позиция, прежде всего, как моя позиция, потом уже как криминологов.
Хорошо.
У криминологов по этому поводу разные позиции существуют. Знаете, дело даже не в коррупции, хотя и в коррупции в том числе. Это понятие такое растяжимое. У нас нет ответственности, как известно, за коррупцию. У нас ответственность есть за конкретные преступления, в частности, за взяточничество. И я полагаю, честно сказать, глубоко в этом убежден, что не стоит нам уповать на, уж извините, я знаю, что другая позиция у ведущих, на анахронизм, который называется судом присяжных в деле разрешения этой проблемы. Суд присяжных, вот я был свидетелем только что разговора, никогда и ни за что не решит эту проблему подношений. Это, конечно, не состав преступления, это проблема более глубокая. И причем здесь вообще суд присяжных? А разобраться в том, что взяток, что является взяткой, а что не является взяткой, ну, для этого присяжные, ну, извините, конечно, не нужны абсолютно. Более того, я скажу, что суд присяжных, конечно, в первую очередь интересен для адвокатов, потому что убедить простых людей, что чиновник получил не взятку, а какое-то подношение, подарок, значительно проще, чем профессиональную судью. И с моей точки зрения, вот применительно именно к преступлениям, связанным с взятками, как раз суд присяжных, это будет тот самый очередной инструмент ухода виновных от ответственности.
Игорь Михайлович, ну вот бытует мнение, скажем так, ходят слухи, что вот эта система правоохранительная, которая фактически построена на статистических показателях, она как-то вот стимулирует правоохранителей натягивать эти показатели вот разными способами. Рисовать, придумывать какие-то уголовные дела. Ну, в общем, создавать дела там, где их, в принципе, нет и быть не может.
И согласен этот... с вами, согласен. У нас действительно, если брать статистику, то у нас вообще, что касается взяточничества, она очень странная. Да? У нас взяток осужденных за тех осужденных, которые дают взятки, их значительно больше, чем тех, кто берет взятки. Ну, это как-то вот, конечно, даже с точки зрения обычного человека, простого обывателя, это как несколько выглядит странно. Но у меня вопрос встречный. А вы что думаете, если вы ведете суд присяжных, что это решит эту проблему, что ли?
Я подозреваю, что очень даже может.
А почему нет? А почему нет, Игорь Михайлович?
Ну, потому что корень-то причины не в этом. Потому что корень причины в том, как работает правоохранительная система. Она что, только именно вот применительно к взяткам так работает плохо? Она, в принципе, плохо работает. Причем здесь суд присяжных? Потом я еще раз говорю, это не та категория дел. Мне так все-таки представляется, если уж говорить о суде присяжных, что это должны быть дела действительно, которые имеют, ну, серьезное какое-то общественное значение. А что там кто-то кому-то дал взятку, и разобраться в этом, ну, собирать для этого 12 человек, это же, извините, дороже станет, чем сама эта взятка, для государства в том числе.
Mm-hmm. Ну, а многие эксперты, наоборот, поспорили бы с вами, говорят, что, наоборот, экономия была бы огромная. Не
а в чем она, я, конечно, не знаю, в чем здесь экономия-то, а кто платит этим присяжным заседателям-то?
Нет, там расходы, конечно, большие. Игорь Михайлович, ваша точка зрения, ваша абсолютно там понятна. Вы знаете, вот вы глава Союза криминалистов и криминологов. Вот тут такая путаница, знаете, у меня путаница, как сталактиты и сталагмиты. Чем занимаются криминологи, а чем криминалисты? Скажите так, в двух словах. Сталактиты-то сверху.
Ну, если... Я вам скажу, знаете, одним словом. Дело в том, что мы... Наше название имеет исторические корни.
Да.
Еще с позапрошлого века. А тогда криминалистами называли не тех, которые сейчас криминалисты, да, а криминалистами всех, кто занимается борьбой с преступностью. Специалисты уголовного права, уголовного процесса, те же криминологи. Это все было объединено единым словом. Криминалисты. Вот существует такой знаменитый криминалист, дореволюционный, Таганцев. Но он специалист уголовного права, криминалистики в современном смысле никакого отношения не имеет.
Ну все, все понятно, все понятно. Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Спасибо вам.
Да, спасибо, Игорь Михайлович, глава Российского союза криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, профессор МГУА Игорь Михайлович Мацкевич.
Ну что, давайте напомним, что мы хотим узнать, услышать от наших слушателей, и уйдем на рекламу.
Имеет ли смысл вернуть для рассмотрения коррупционные дела присяжным, то есть фактически дать право гражданам простым принимать участие в вынесении решения, вердикта по коррупционным делам, то есть судить коррупционеров.
788-3605, 788-3605, код 8495. Ждем ваши звонки, нам интересно ваше мнение. Уходим на рекламу.
Московская реклама.
Внимание! Продаем таунхаусы в центре Новой Москвы. Готовый поселок. Построенные кирпичные дома. Возможна рассрочка. Звоните 256-1020. Код Москвы 495. Удобный выезд на Калужское и Киевское шоссе. Всего 5 километров от МКАД. 10 минут до метро Саларьево. Звоните 256-1020. 256-1020. Проектная декларация по адресу declara.ru. АО А101 Development.
Канал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Еще 10 минут мы в прямом эфире. Юлия Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне 74 года, я политизированный человек, все программы смотрю. И вот я из реанимации убежала, можно сказать. Здесь у вас бывает международник. И вот я ему позвонила, и была тема о коррупции. Я ему сказала, нет коррупции в Грузии, нет коррупции в Белоруссии. И вот в Китае тоже, между прочим. Ну, он сказал, там воровать нечего, потому что Лукашенко не позволяет это. Я уже отключилась, у меня поминутный тариф. Вы знаете, что я вам скажу? Я полностью согласна. Вот был перед этим эксперт, кажется, да? Не знаю кто. Полностью с ним согласна. В общем, я хочу сказать так. Какая власть, такие и суды. Если Путин говорит, своих не выдаем, имеет в виду Сердюкова, и этим все сказано. Так что вот при Сталине была бы такая коррупция? Нет. И отсюда все идет. То есть своим высокопоставленным можно все, потому что родственники.
Юлия Ивановна, вы высказались, ваше мнение понятное, ваше мнение уйдет куда?
Да никуда оно не уйдет, я так думаю.
Нет. Да нет, я вам обещаю лично ваше.
А так, простите меня, мы воду в ступе толчем, и не более того.
Артем, эти мнения уходят в Минюст?
Да, мы делаем стенограммы полные и подробно в нашем отчете включаем их в этот отчет, в общем.
Я на это очень надеюсь. 788-3605, код 8495. С нами на связь выходит эксперт очередной.
Глава Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст. Мария Сергеевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мария Сергеевна, вы поддерживаете идею вернуть возможность присяжным, собственно, разбираться в коррупционных делах?
Но я считаю, что вот, ну, с точки зрения обычного здравого смысла и справедливости, если мы хотим добиться объективного и полного расследования, справедливого наказания, то, конечно, чем больше будет судей рассматривать, да, в данном случае присяжных, тем мы больше можем добиться объективности при рассмотрении этих дел и, соответственно, справедливого приговора, да, вот не как там в делах Васильевой. Вот, и действительно, чтобы это были приговоры и наказания, те, которые заслуживают наши чиновники коррумпированные.
Вот, кстати, мы сегодня Васильеву не раз упомянули, а вот в этом контексте вот даже и не говорили. Вот интересно действительно, что бы было, если бы дело Васильевой рассматривали присяжные?
Ну, всем же понятно, что бы было. Ну, сказали, что виновна, конечно. Ну, что бы они еще могли сказать?
Да, и плюс я думаю, что когда много судей, ну, сложно надавить. Одно дело, когда один судья, это есть, ну, проще. Там,
это более независимо было бы, вы считаете так?
Ну да, я считаю, что это более независимо и объективно. Потому что, ну, скажем так, коллективное мнение – это мнение каждого человека, и на каждого человека сложно надавить.
Да, Мария Сергеевна, ну, наверное, слушателям надо пояснить, да, вы, наверное, как глава Ассоциации адвокатов, просто сам механизм. Присяжные, они ведь они выносят вердикт, да, но они не определяют, например, там, срок наказания.
Ну, заслуживает снисхождение, не заслуживает снисхождение, это все равно присяжные. А вот, то есть это вот, ну, понимаете, вот как вам сказать, общий настрой присяжных невозможно его изменить, и если будет судья как-то выносить решение вопреки суду присяжных, то это будет очень много вопросов к судье. Его.
Ну, это понятно, понятно. Спасибо вам большое. Напомню, ты с нами ходил на связь.
Мария Баст, глава Ассоциации адвокатов России за права человека.
788-3605. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый
вечер.
Слушаю вашу программу. В общем, программа, ну, интересная и как бы захватывает. Вот вы вопрос подняли по коррупционерным сделкам. Там был комитет, проверяет другой комитет, Репкин, ну, я теперь садился. Сразу вспоминаю там Ежов, Ягода, и вот, ну, 37-й год.
И как они друг друга, вот одно поколение сажало другое
поколение?
Да, нет,
ну, один мало расстрелял, другой больше расстрелял, в общем, они пошли. Ну, и сейчас это все, в общем-то, повторяется. Один комитет следит за другим, третий за пятым, и шестой за, и все друг за другими следят.
Так.
И все друг друга стоят, по сути.
Не стоят, а подсиживают. Вот. У меня еще, знаете, какая вот мысль? Ну, сейчас прошли выборы в Думу.
Так.
Да, вот. Значит, должны были участвовать, ну, допустим, зарегистрировано 110 миллионов человек.
Так.
Пришли на выборы 60 миллионов.
Дальше.
А если на Думу придут 20 человек, что Дума также должна была быть 450 человек?
Виктор, а давайте все-таки сейчас вернемся к нашей теме. Вы считаете, что присяжным надо позволить рассматривать дела коррупционеров? Или все-таки мы их выводим за рамки?
Нет, я считаю, что присяжным можно по определенным, ну, скажем там, суммам, потому что если вот миллиарды и квартиры от денег ломятся, ну, присяжные что они поймут-то? Откуда все это пришло? Им надо ликбез идти, неделю их учить, откуда это. Ну что вы, ну, допустим,
так...
до миллиона они еще сообразят.
Да что ж вы так думаете, что простой народ умеет читать 1, 2, 3, а дальше у него много идет. Он 4 никак не сообразит. Люди-то не глупее, чем там, понимаете, Виктор?
Не сообразят. Но... Вы знаете, 3 вот...
Вы бальзам в системе на душу льете
сейчас. Откуда там 100 тысяч пришло, он и то не знает. А если вы ему там на 50 миллиардов, ну
то сейчас...
этот будет туда.
Да, вот такие мы сирые и убогие. Спасибо вам, Виктор.
Ну, не сирые, ну, надо объемы знать, кому чего.
То есть, если украл до миллиона, судит народ.
Ну да, они сообразят, да.
А больше миллиона...
Сознания.
А больше миллиона судит система.
Услышали вас, спасибо.
Спасибо, 88-3605. Что-то я слегка хрип. 788-3605, код 8495. Артем, а что думают те, кто заходил на портал? Вкратце.
Ну, смотрите, могу фрагмент дискуссии, например, привести. Когда мы тут упоминали подставленного мэра уездного городка, ну, любого условного, как пример, который угодил под колеса клановых разборок или переделал собственность, не то, о чем мы сегодня говорили. Один из пользователей подчеркивает, что подставленный мэр города тоже должен быть честным и не брать взяток. Подставная взятка или нет, говорит, неважно. Даже если подставная, то по латентности есть еще куча неподставных. Суд присяжных утяжеляет процессы коррупционеров, надо сажать. На что ему, в общем-то, отвечает, что проще всего было бы тогда вообще без суда и следствия, но не думаю, что это было бы вообще честнее.
Владимир Петрович, здравствуйте.
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 Слушаем вас.
Я вот на передачу, которая идет о суде присяжных.
Да.
Да-да.
Вот я хотел свое мнение высказать.
Высказывать, мы вас слушаем. Причем вас все слушают.
Вы можете приемничек сделать потише, а то мы себя и вас слышим.
Хорошо, хорошо. На мой взгляд, нет, не следует заседателям давать право решать.
Почему?
Эти коррупционные дела. Известный случай из истории в России. Веру Засулич судили присяжные заседатели. И на вопрос, виновная или нет она в убийстве чиновника российского, заявили нет. Хотя наглядный случай был, и вытащили адвокаты. Вот и сегодня также при наличии присяжных заседателей решать дело будет способность адвокатов.
Владимир Петрович, ну у тебя это дело там было политическое, Вера Засулич стреляла в генерала Трепова, она его не убила, а стреляла за то, что он приказал выпороть студента, он остался жив. Это дело не о взяточниках идет, это чисто политический процесс.
Я понимаю, политический процесс, а дело идет о присяжных. Я говорю о присяжных. Вот решали присяжные на наглядный случай, когда она стреляла и...
Нет, мы вас поняли.
Виновата, ответили нет.
Мы вас поняли. Спасибо большое, Артем. Спасибо всем, кто высказывал свое мнение. Больше звонки не принимаем, времени остается чуть-чуть совсем. Артем, подводим итоги.
Я бы подвел итог таким образом. Вот суд у нас, тот, который есть сейчас, без присяжных исключительно, он с коррупционером, безусловно, суров. Вот статистика обвинительных приговоров, еще раз подчеркиваю, 99,8%. То есть можно сказать, на 100% всегда наше следствие и прокуратура попадают в яблочко. Вот такие вот молодцы. И это при том, что система фактически у нас палочная, правоохранительная. Ее эффективность, она измеряется не отношением как бы общества, а вот статистическими показателями. То есть вот следователь количество определенное направил дел в суд, молодец. Вот у него низкий процент прекращенных дел. Молодец. Низкий процент реабилитированных граждан. Молодец. Для оперативников количество преступлений и процент раскрываемости большой. Молодцы. И все они не ошибаются.
Артем, времени мало совсем остается. Вы вот обещаете, все, что говорили наши слушатели, ляжет на стол в Минюст? Вот
папа да, лежит. Торжественно клянусь, но вообще, что мне обещать, мы каждый раз это делаем, и нам...
Просто люди стали сомневаться.
Получаем обратную связь от Минюста, насколько мы знаем, там это внимательно читают и направляют для дальнейшей работы эти материалы в рамках того, чем занимается.
А перед тем, как мы будем прощаться, я напомню, что завтра в прямом эфире с 5 до 6 будет глава федерального проекта «Школа грамотного потребителя», член Московской общественной палаты Александр Михайлович Козлов. Будем обсуждать жилищную тематику. Пожалуйста, все, что вас волнует, в прямой эфир. Напомню, свой контактный телефон 786-7875, код 495. А это был совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. В этом же составе, надеюсь, мы встретимся ровно через 7 дней.
Всего хорошего.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.